Упоминание о Гайшере лишило меня остатков той вполне выносимой разновидности тревожности, которая обычно заменяет мне душевный покой. Чтобы не маяться, я решил пойти посмотреть, что творится в мохнатом доме. Тем более, что в управлении стало скучновато. Все наши по-прежнему где-то шлялись. Леди Лаюки Кепта не выходила на связь, чтобы сообщить о новых покушениях на короля. Куруш дремал на шкафу. Шурф за каким-то лешим отправился в свой драгоценный афах, а Джуфин принялся дотошно изучать принесенную им рукопись и на целых полторы минуты умолк с таинственным видом. То есть молчал он наверняка гораздо дольше, просто уже без меня. По дороге я купил свежий выпуск «Суеты Еха». Во-первых, чтобы узнать, сколько еще писем в защиту магии успел получить король. Джуфин после полусотни утратил к ним интерес и подсчитывать перестал. Во-вторых, показать леди Таяре, как выглядит газета. Я еще в ее прошлой жизни это обещал, да забыл. А в-третьих, я был почти уверен, что сам факт существования газет приведет в ярость Гайшери. Будет, небось, стучать кулаками по столу, орать, какая глупость. Вот и славно. А то что-то он как-то притих. То спит, то кофе пьет, то воскрешает мертвых. Пенсионерский режим. Поневоле начнешь беспокоиться, все ли в порядке с дорогим гостем. Не вредит ли его здоровью слишком долгое пребывание в далеком будущем? И что мы все станем делать, если это сокровище не убережем? Я не покупал газет с прошлой осени, с тех самых пор, когда там писали о моих трупах, заполонивших город. Трупы и правда имели место. К их чести следует сказать, что они лежали смирно, никого не обижали и быстро исчезли, не оставив после себя ни одного пятна. О причинах появления этих трупов подробно рассказывается в повести «Мастер ветров и закатов». Но все, что писали по этому поводу столичные журналисты, оказалось таким абсурдным враньем, что я рассердился, причем не как герой городских новостей, а как условно разумный читатель. За кого меня принимают? И объявил прессе бойкот. А потом просто отвык покупать газеты. В общем, очень долго их не читал и почти забыл, какие они бывают. Неудивительно, что теперь мне было интересно почти как в первый раз. Я читал на ходу, как школьник, вырвавший из алчных рук библиотекарши приключенческий роман, хотя объективно ничего особенно интересного в газете не было, разве только полицейские новости. Но уж их-то я привык узнавать из первых рук. Однако именно полицейскими новостями я и зачитался. Да так, что только оказавшись на площади перед мохнатым домом, обнаружил на месте этого самого дома зияющую пустоту. Впрочем, не то чтобы действительно зияющую. Вместо разверстой бездны на месте моего жилища были вполне убедительные булыжники, между которых пробивалась изрядно пожухшая, но все еще полная боевого задора, трава. У меня, мягко говоря, не железные нервы. Даже думать не хочу, из какого материала их изготовили, но собираюсь написать по этому поводу жалобу. Знать бы только куда. За тысячи подписей дело не станет. Однако это неудобство уравновешивается крайне удачным устройством моего организма. Когда происходит что-то по-настоящему страшное, я веду себя так, словно никаких нервов у меня вовсе нет. Вот и сейчас я не только не хлопнулся в обморок, а даже не охнул. И не послал зов Джуфину и леди Сатофи, чтобы они немедленно мчались сюда всех спасать. Вместо этого я очень аккуратно сложил газету, иногда такие простые действия помогают собраться с духом, и связался с Базилио. Хвала магистрам, она отозвалась сразу, и я спросил: «Ты сейчас где?» «Дома», — ответила она, и начала рассказывать, как отлично они с леди Таярой проводят время, разбирая какую-то задачку, которую ученые всех эпох объявили неподлежащей решению. Тогда как на самом деле ситуация не безнадежна, нужно просто изобрести принципиально новую математику, такую, чтобы по ее правилам эту задачу можно было решить. Но я, честно говоря, не особо внимательно слушал. Все живы-здоровы, вот и хорошо. И мало того, что живы-здоровы, так даже из этого мира никуда не подевались. А то хрен бы мне удалось использовать безмолвную речь. Из этого я сделал вывод, что мохнатый дом стоит на месте, просто стал невидимым. А это точно не проблема. Полная ерунда. Я его даже потрогал, провел рукой по шершавой стене, осторожно погладил мягкие иглы Гламитарион Майохи и окончательно успокоился. Честные тактильные ощущения гораздо убедительнее любых идей. «А Гейшери спит?» — спросил я. «Не знаю», — ответила Базилио, «но в гостиную не спускался. Мы специально тут весь день занимаемся, чтобы его не пропустить». «Очень хорошо», — подумал я с наслаждением, рисуя в воображении сцены кровавой расправы. «Заранее ясно, что я этому гаду даже скандала путного не устрою, но каждый имеет право на прекрасные несбыточные мечты». Чтобы оказаться в башне, достаточно было сделать шаг. Я уже почти год назад освоил искусство темного пути и, по идее, давным-давно должен был привыкнуть к этому своему умению. И, в общем, привык, в том смысле, что больше не удивляюсь возможности мгновенно оказаться на другом континенте или, проснувшись за 5 минут до начала совещания, все равно почти не опоздать. Но великому чуду победы над собственной лестницей я, наверное, не перестану удивляться никогда. Гейшери сидел на полу, скрестив ноги, облокотившись спиной на диван. Вид у него был заспанный. Рядом стоял всего один пустой картонный стаканчик. В руке он держал второй, из чего я, применив дедуктивный метод, факторный анализ, божественное озарение и просто житейский опыт, сделал вывод, что проснулся он примерно 4 минуты назад. Возможно, как раз от моих безмолвных внутренних воплей под стенами исчезнувшего дома. И поделом ему, если так. Увидев меня, этот гад приветливо улыбнулся и отчитался.
«Всех посмотрел, никого не обидел».
«Кроме меня», — огрызнулся я.
«А что, я и вас должен был увидеть во сне?»
Удивился Гейшери.
«Так вы ко мне за этим не приходили, а я слишком деликатен, чтобы позволить себе увидеть вас во сне по собственной инициативе».
Да просто живое воплощение деликатности, нет слов. Но Гейшери, конечно, тут же меня обезоружил, протянув белый картонный стакан с кофейно-молочной бурдой. Я обреченно вздохнул, взял угощение, уселся рядом с ним на ковер и спросил: «Вы зачем сделали мой дом невидимым?»
«А он стал невидимым?»
— обрадовался Гейшери.
«Отлично!»
И хихикнул тоненько, как толстый мальчишка, которым он был на темной стороне.
«Хрена себе отлично!»
— укоризненно сказал я.
«Представляете, что я почувствовал, когда пришел домой, а дома нет?»
«Да какое мне дело до ваших чувств?» — отмахнулся Гейшери. «У меня свои есть. Даже несколько больше, чем требуется. Но тут ничего не поделаешь, некуда их девать. А если вы думаете, будто я нарочно все это устроил, то, как говорит в таких случаях леди Базилио, садитесь, два».
«А она так говорит?»
Удивился я.
«Ну надо же, каких только выражений она от меня не нахваталась. Вот что значит трудное детство в неподходящей компании».
«Не прибедняйтесь. Такое трудное детство называется счастливая судьба».
Но меня сейчас волновало другое.
«Значит, вы не нарочно сделали мой дом невидимым?»
«Само получилось», — кивнул Гейшери. «И знали бы вы, как я этому рад. В юности, когда я очень любил секреты, как положено всем молодым дуракам, каждый дом, в котором я проводил хотя бы полдня, тут же становился невидимым. Всем это очень нравилось, кроме, конечно, зануд вроде вас. Но потом это у меня почему-то прошло, а сегодня случилось снова. Помолодел я тут с вами, оказывается, и поглупел. Приятный сюрприз. Опасался, будет наоборот».
«Рад, что для вас все так удачно сложилось»,
— вежливо сказал я.
«А нельзя ли теперь вернуть моему дому видимость? Я уже с перепугу чуть не помер на месте. Не хотелось бы новых жертв».
«Что за чахлое поколение?»
— скривился Гейшери.
«Всех вас легче напугать, чем насмешить.
«Напугать нас совсем несложно», — согласился я. «Поставьте под сомнение существование тех, кого мы любим, и дело, считайте, сделано. Нам очень не нравится терять близких, такие уж мы слабаки».
«Вам бы семейные ценности на площадях проповедовать», — буркнул Гайшери.
Но, судя по выражению его лица, нечто смутно напоминающее совесть, я в нем все-таки пробудил.